Курильщик. «Отчего вы вернулись так скоро?» — поинтересовался Морт, мгновенно узнавая своих слуг путем многолетней практики.
«Джон Леннон. Испанец в колесе».
В коридоре синий сумрак и знакомый запах не пойми чего. Штукатурки, сырости, дождевых луж. Я стискиваю свою тощую сумку, в которой смена белья, альбом и коробка с гуашью. И еще дневник. На самом деле ему 2 дня от роду, но, если судить по датам, больше недели. С помощью этой тетради я буду передавать R1 свои впечатления. То есть я стукач. Мне пока нелегко привыкнуть к этой мысли. Я буду записывать услышанное и увиденное. Он — читать мои записи, выуживая дневник из мусорного бака общего туалета и возвращать его на место по прочтении. Он, наверное, тоже волнуется, хотя по нему не скажешь, даже если бы я мог видеть его лицо. Ни слова про наш уговор, и это хорошо, потому что мне было бы неприятно, заговори он об этом сейчас. Я стараюсь смотреть только на сумку. Чьи-то ноги мелькают, отступая к стене, освобождая нам путь. Проплывает перекресток. Из дверей второй вылетает лок-мартышка и откатывается по полу, гневно вереща. При виде нас вскакивает, говорит «Ух ты!» и забегает обратно в спальню. Я вижу все это нечетко, потому что стараюсь не отрывать взгляд от сумки. Наконец мы останавливаемся. Ральф разворачивает меня и барабанит в дверь. Так громко, что я вздрагиваю.
«Открыто!»
— кричит изнутри знакомый сварливый голос. Я делаю глубокий вдох, но не успеваю выдохнуть, а Ральф уже таранит мною дверь. Вернее, он, конечно, открывает ее рукой, но мне кажется, что именно мной. Первые 3 дня в могильнике пролетели незаметно. Моими соседями по очереди были дракон и мартышка, потом мартышка и генофонд. В конце — викинг из второй, с вывихнутым пальцем. А потом я остался один и понял, что соседи — это хорошо. Даже когда они шумят, режутся в карты с утра до ночи, сплевывают везде шелуху от семечек и засоряют единственный унитаз. В одиночестве меня стали одолевать невеселые мысли. Когда после обычного медосмотра тебе вдруг сообщают, что ты должен остаться в могильнике, без разговоров, и даже не дают самому съездить за вещами, это само по себе пугает. Но когда и через неделю никто ничего не соизволяет объяснить, начинаешь думать, что, наверное, дела твои так плохи, что живым тебе отсюда уже не выбраться. Так что я приготовился к худшему. Потом меня навестил R1. Я не удивился, в конце концов он считался моим воспитателем, мог бы зайти и раньше. Он сел на единственный, докторский стул и закинул ногу за ногу. В руках у него был какой-то плоский пакет. «Ну, как поживаешь?» — спросил он. «Нормально», — ответил я, — «не жалуюсь». «Хорошо», — сказал он. «Тебя кто-нибудь навещает здесь?» «Черный», — сказал я. «И 2 раза лорд». Первый слегка оживился. «Лорд? Хм, это интересно». «Ничего интересного», — сказал я. Лорд вручал мне мармелад, говорил «Ну, как ты?» и пристраивался играть с моими соседями в блэк-джек. Мне всегда казалось, что если уж ты приехал кого-то навестить, то надо с этим кем-то хоть немного пообщаться. Но лорд, видимо, так не считал. Он, по-моему, тут же забывал обо мне, сразу по вручении мармелада. Вот черный вел себя по-человечески. Пересказывал последние новости, советовал не падать духом и даже пытался выяснить что-нибудь обо мне у пауков. Он так ничего и не выяснил, но я был благодарен и за попытки. А один раз он принес мне собственноручно сделанный салат из помидоров, и я чуть не умер от умиления. Все это я, конечно, не собирался пересказывать Ральфу. Сказал только, что в визитах лорда не было ничего интересного. И это было действительно так. «Тебе, конечно, хочется знать, почему ты тут застрял?» — спросил меня R1. «Еще бы мне этого не хотелось. Все твердят про какие-то анализы, но кроме тех анализов, после которых меня здесь оставили, других я не сдавал. Почему они не перепроверили те, старые? Вот чего я не понимаю». Я вдруг ужасно разволновался. Сообразил, что R1 все-таки мой воспитатель. Может, ему сказали то, чего не хотят говорить мне. «С тобой все в порядке», — сказал он. «Ты абсолютно здоров». Я уставился на него во все глаза. «Это мое распоряжение», — сказал он. «Это я попросил подержать тебя здесь некоторое время». Я и тут ни о чем не стал спрашивать. Наверное, от удивления. Уж очень спокойно он держался, признаваясь в таких вещах. В том, что я, по его милости, чего только не передумал, можно сказать, приготовился к смерти.
«Мне звонил твой отец», — сказал Р-1,
«и сказал, что ты просил не забирать тебя, оставить в доме до общего выпуска. Когда ты говорил с ним?»
«Ночью, после собрания. По телефону. Из учительской. Мне показали, как туда попасть».
Он кивнул, как будто ему это было прекрасно известно и без моих объяснений.
«Тебя интересует выпуск?» — спросил он. «Ты хотел бы увидеть его?»
Я не ответил. «Зачем отвечать на дурацкие вопросы? Если б я хотел уехать, не стал бы звонить домой, чтобы за мной не приезжали».
Ральф в первый раз повернулся ко мне левым профилем, и я увидел у него под глазом здоровенный фингал. Меня это обрадовало, что кто-то ему как следует врезал. От души. У него даже кожа на скуле треснула.
«Меня тоже интересует выпуск», — сказал он. «Хотелось бы иметь больше информации о том, что творится в доме. Именно сейчас».